Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Представляем нашего гостя. Андрей Васильченко, историк, писатель из Ярославля. Для вас это новый человек.
Добрый вечер,
Андрей. Добрый вечер. Вы впервые у нас в гостях. Очень приятно, потому что мы знаем, что вы автор многих книг по истории Второй мировой войны. И надеемся, что вы у нас в гостях не последний раз.
Тоже надеюсь.
Замечательно. Тогда
на этой оптимистической ноте.
Да, на этой оптимистической ноте я вам сообщаю, напоминаю, вернее, потому что вы его очень хорошо знаете, но это моя обязанность. Номер нашего СМС +7 985 970 45 45. Это во-первых, а во-вторых, я должен вам объявить тему нашей сегодняшней программы, которую вы, может быть, слышали в анонсах, а может быть, не слышали. Называется она так: «Штрафбаты Гитлера». Чтобы не думали, что штрафбаты только были в Красной Армии. Правильно?
Да. И были ли у Гитлера штрафбаты?
И были ли у Гитлера
штрафбаты? Был ли мальчик?
Нет, все-таки были.
Ну что, может быть... ну, во-первых, давайте прямо начнем сразу с вопроса. Да? Студент-историк Евгений Яковкин, или Яковкин, не знаю, из Перми. Многоуважаемые гости, ведущие передачи «Цена победы», у меня к вам несколько вопросов. Первое. Какая существует научная литература по этой теме? Ну, называйте вашу тогда книжку, наверное.
Ну, если интересует на русском языке, то я полагаю, что вот уже вышла моя статья в сборнике, посвященная Второй мировой войне. Сейчас я не берусь назвать, сказать, как он называется, но в ближайший месяц должна выйти книга отдельно посвященная данной тематике. Я думаю, что она будет также называться «Штрафбаты Гитлера». Зовут меня, еще раз напомню, Васильченко Андрей. Так что я думаю, что где-то до Нового года или сразу же после Нового года вы сможете ее приобрести в наших магазинах. Если интересует зарубежная литература, ну, там существует определенный пласт, не знаю, интересует ли.
Угу. Значит, вот Евгений Яковкин, студент-историк, он задал 6 вопросов. Все они имеют право на существование и на то, чтобы быть заданными вам, Андрей. Но сейчас мы не будем их все задавать по ходу дела. Я бы начал вот с 5-го вопроса Евгения. Как сами немцы называли свои штрафбаты?
Вообще, такого единого употребления, как штрафные батальоны, в Германии и в Вермахте не существовало. Наверное, все-таки немножечко в предысторию возникновения данных частей имеет смысл окунуться. Дело в том, что где-то вот с самого прихода к власти нацистов, собственно, как и ранее, немецкие военные, националисты, милитаристы всех мастей в Германии опасались повторения событий ноября 18 года. То есть, когда обыкновенные солдаты вышли из подчинения, в результате произошла ноябрьская революция, ну и как следствие поражения Германии в мировой войне. Потеря контроля над солдатами, она была для немецкого сначала Рейхсвера, потом Вермахта, всегда очень актуальной задачей. Над ней очень много бились, и поэтому еще до начала Второй мировой войны в подразделениях Вермахта создавались так называемые особые подразделения, можно сказать, особые отряды. Но они на тот момент занимались исключительно, как писалось, воспитательной работой. То есть туда попадали те солдаты, которые не могли быть отданы под трибунал за то, что они совершили те или иные преступления, за то, что они плохо подчинялись командирам, но все-таки их можно было исправить. Как бы исправить их поведение, подчинить. Вот с началом Второй мировой войны фактически все числящиеся в данных особых подразделениях, они попали в концентрационные лагеря без разбора. И именно с начала Второй мировой войны, именно с 1939 года, начали возникать первые прототипы штрафных батальонов. Это были полевые арестантские батальоны и были полевые штрафные лагеря. пребывание в них было очень жестким, и даже один, как бы сказать, из теоретиков, один из военных юристов, говорил, что полевые штрафные лагеря – это некий аналог концентрационных лагерей для вермахта. Выживаемость там была минимальна, очень суровая, если не сказать, бесчеловечные условия, но где-то начиная с 41-го года начали возникать новые структуры, и назывались они исправительные части. И они имели как бы некие номерные обозначения, 999-е, и числящихся там солдат так обычно и называли 999-е, и 500-е. 500-е батальоны назывались так, потому что у них были номера, соответственно, 500-й, 520-й, 540-й, ну и так далее, 560-й, то есть именно исправительные. Все-таки немцы весьма неохотно прибегали к формулировке «штрафной», они, как правило, чаще воспитание, исправление, то есть как-то обходили стороной вот такие жесткие формулировки, что сути как бы не меняло.
Но, Андрей, скажите, сути не меняло, но можно ли сказать, тем не менее, вот мы их называем там штрафбаты, да, по-русски, но в какой степени они были аналогами штрафбатов Красной Армии?
Ну, во-первых, можно сказать, что все-таки штрафбаты в Красной Армии были позаимствованы из опыта вермахта. То есть, да, то есть не вермахт позаимствовал у нас, а все-таки мы у них. На этом заимствование как бы не заканчивалось. Там было множество, особенно в период «Великой дружбы», «Великой» в кавычках, 39-41 годов. Достаточно вспомнить появление в лагерной системе немецких овчарок вместо сталинских терьеров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как я говорил, сами штрафные батальоны, будем их называть так, а точнее все-таки исправительные батальоны, потом я несколько проведу разницу между 999-ми и 500-ми, стали возникать, по большому счету, летом 41-го, то есть накануне нападения Германии на СССР.
Но в то же время те, кто числился в 900-х и 500-х батальонах, при всем при том были лояльны режиму.
Не всегда. Там, опять же, попытаюсь провести разницу. В 999-е попадали те, кто, согласно национал-социалистическим формулировкам, не был достоин ношения военной формы, то есть не был достоин служить в армии. В эту формулировку обычно у нас переводится «негоден к военной службе», но это не совсем правильно, все-таки «недостоин». Закладывался некий пропагандистский эффект, то есть уголовники и политические заключенные, они не были достойны несения военной службы.
Как они использовались в таком случае? Как вспомогательные войска?
Самый парадокс заключается в том, что до определенного момента, то есть до 41 года, они фактически никак не использовались, что вызывало определенное непонимание в немецком обществе, особенно периода, когда шли активные действия, допустим, 40-го года. Возникали вопросы, почему истинные приверженцы, значит, режима воюют, в то время как политические заключенные в прошлом, да, они в ТУ, да. Они даже не зачислены там, в организацию тот-то, они даже не участвуют в строительных каких-то ротах, в строительных компаниях, они то и занимаются обыкновенной своей, ну, то, что называется гражданской жизнью. И вот в свете этого начали возникать 999-е батальоны. Именно туда, в большинстве своем, попадали все политически неблагонадежные да, граждане Германии. Ну, их было где-то около трети. Остальные две трети составляли уголовники, которых было действительно опасно запускать, опасно для дисциплины запускать в армейские части. По большому счету, в боевых действиях они не участвовали, то есть оружие им не выдавалось, по крайней мере, до лета 43-го или где-то до 44-го года.
И те, и другие.
Да, они были аналога... Нет, только 999-е. О 500-х немножечко отдельно разговор. Значит, 999-е были аналогом, ну, наших строительных батальонов на передовой в предельно... тяжелой обстановке, под ураганным огнем они должны были заниматься или строительством окопов, да. Или выносить раненых, то есть, ну, привлекались ко всем тем действиям, которые не были связаны с несением
оружия. Хорошо, а вот во время уже боевых действий за что попадали люди в штрафбаты? Там, если помимо того, что политически неблагонадежный или там уголовник, да, ну это понятно. А попадали ли там, я не знаю, за какие-то провинности уже солдаты вермахта?
Провинности могло быть самое большое количество. Если говорить о каких-то наиболее часто встречающихся, ну, наиболее мягкая форма 500-е батальоны, немножечко попозже, это, как правило, мародерство, как бы гомосексуальные связи иногда попадали в них, это самострелы, то, что называется, ну, или члены вредительства, дабы скрыться с передовой.
Трусость.
Трусость, естественно, оставление своих позиций. И нередко применялась формулировка «подрыв боеспособности». Туда попадали все критические высказывания относительно режима, относительно ведения боевых действий, необходимости или правильности и так далее, и так далее.
Вообще, вот тут мне вспоминается книга Гиссаера «Последний солдат вермахта». Он так и прослужил всю войну пехотинцем рядовым. Он описывает там момент, когда несколько солдат в 1944 году нашли разбитый грузовик с провиантом. И на свою беду провианта они этого прихватили и попались в полевой жандармерии. Так вот, они даже не попали в штрафной батальон. Их повесили на месте просто. То есть очень жестко. Я был поражен, собственно говоря, что за такую, ну, относительно небольшую провинность их даже не отправили в штрафбат. Или не применили какой-то более...
Ну вот если из таких ярких эпизодов, мне на память приходят два случая. Первый случай, когда солдаты, просто рядовые солдаты, попытались ограбить во Франции одного из владельцев небольшой пивнушки или какого-то кафе. И, собственно, забрали-то немного, 35 марок, что даже по тем временам была крошечная сумма. Но все они угодили в исправительной части. Исправительные они были почему? Потому что им все-таки давалась возможность вернуться в действующую армию.
Искупить свою вину.
Да. Это вот было, кстати, общее и у нас, и у немцев. Но у нас была как бы более упрощенная структура попадания в штрафбат и провинность, и штрафбат. Там была более сложная цепочка. Военная тюрьма, концентрационные лагеря, полевые арестантские роты, исправительные батальоны, действующие вермахт. Но
А достаточно было решения командира, скажем, или некий существовал военный трибунал?
Вообще трибунал существовал, но в силу того, что, допустим, во время кампании 1939 года, если офицеры вермахта следовали бы предписаниям закона, которые были приняты, законов точнее, то надо было казнить около 30 тысяч солдат. Это были для тех времен очень грандиозные потери. Поэтому...
А за что такое количество солдат? За нарушение дисциплины, за трусость? За что?
В период между польской кампанией и, собственно, завоеванием Франции, как таковых боевых действий не происходило, и очевидно, что дисциплина расшатывалась. И были самовольные оставления частей, были, опять же, пресловутый подрыв боеспособности. Ну вот в основном подрыв боеспособности, он где-то по мере нарастания войны и приближение Германии к своему краху, он становился все, ну, опять же, в кавычках, популярной, более популярной статьей.
Вы хотели отдельно рассказать о 500-х батальонах.
А 500-е, они были, специфика заключалась в чем? Что им все-таки не только выдавалось оружие, но они были некими ударными частями. То есть говорить как...
Подразделение особого риска, так называемое.
Да, то есть я бы все-таки назвал их ударно-штрафными частями. Фактически на каждой участке фронта, а еще точнее у каждой группы армий, соответственно, север, юг и центр, было где-то по два батальона. И ими затыкали все дыры, все прорывы. Сами понимаете, что в результате подобной как бы практики численность убывала прямо на глазах. Иногда за неделю-полторы боевых действий вот перекидывание с одного участка от батальона оставалось по 50
попадание
человек.
Попадание в батальон 500-й, это было большим наказанием, чем попадание в батальон 999?
Нет, это считалось привилегией. Во-первых, там, ну, как бы формально выдавалось оружие, а во-вторых, было лучше снабжение, фактически не отличавшееся от...
Но больше риска.
Но фактически, да, выживаемость там была равна нулю, и в определенный момент тем, кто попадал в предварительные лагеря, подготовительная, так, была такая еще практика, там несколько подготовительных лагерей, в которых формировалось пополнение для этих батальонов, там категорически запрещалось обсуждать сводки с фронтов. Потому что в итоге люди могли понять, что они шли на верную смерть. Фактически так и было. Если считать на 41-го года, но я боюсь предположить, но батальоны, их состав менялся не по одному десятку раз.
Ну, это была достаточно характерная практика и для нашей армии. Вопрос вот такой, Андрей. А чем-то особым они отметились в ходе боевых действий на Восточном фронте? Какие-то там такие ударные операции, где они стяжали какую-то известность?
Ну, не знаю, как насчет известности, вот если говорить с нашей стороны, то есть это был северо-западный и часть Калининского фронтов, то немецкие штрафники, 500-е, они, там использовались достаточно активно. Хотя это были, как бы, ну, по большому счету, локальные сражения под Вележем, битва в Каменке на Синявинских высотах, но там вот определенный, как бы, военный успех они смогли закрепить, немецкий. Потому что они удерживали данные территории, несмотря, ну, вот просто, казалось бы, вопреки всем возможностям человека. Потому что был ураганный огонь, особенно под Каменкой. Вот, кстати, в связи с Каменкой еще одна особенность, которая роднит штрафбаты Красной Армии и штрафбаты Вермахта. В боях под Каменкой против 550-го батальона был применен заградительный отряд, который был составлен из специальных офицеров, унтер-офицеров, которые были вооружены пулеметами и автоматами и получали приказ расстреливать всех трусов, которые отступали.
Ага. Андрей, в связи с этим, кстати, вот вопрос, который уже несколько человек нам задают. А были ли заградотряды у Вермахта?
Ну вот, я сказал, что был случай единственный.
По функции, да, был, да.
Но это были офицеры, то есть это не были эсэсовцы, это были офицеры, это были части жандармерии. Жандармерия, они расстреливали отступавших 500-х, но это не было постоянной практикой, это была исключительной практикой, применявшейся, если мне не изменяет память, в течение месяца.
То есть вот таких заградотрядов с постоянной функцией.
Но постоянной функции не было.
НКВД, да. Андрей, такой вот вопрос. Вот часто у нас в литературе фигурируют некие образы. Пулеметчик, прикованный к пулемету. Там, я не знаю.
Так нет, подожди, это вот здесь нам как раз Сергей Николаевич, юрист из Башкирии, задает вопрос. В фильме «Кукушка», известный фильм, да, показан финский штрафник-снайпер, прикованный к скале. В советском кино были показаны немецких пулеметчиков-штрафников, прикованных к амбразуре. Кто их и как приговаривал к такому наказанию, и были вообще...
Самый парадокс заключается в том, что образ-то существует, но я не могу найти у него ног ни в немецкой, ни в отечественной литературе.
Подтверждений нет.
Ну, то есть...
это художественный образ.
Да. Я знаю, что вот существовал образ маджахеда, который приковывал у себя к ребру винтовку также, там как бы, ну, я думаю, что это все-таки художественный образ, такая некая гипербола.
Ну, а сейчас переходим к жесткой реальности, передаем слово новостям, короткие новости, после чего мы продолжим нашу беседу.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Тема сегодняшней нашей беседы, напомню, с Андреем Васильченко, историком и писателем из Ярославля, «Штрафбаты Гитлера». И остановились мы, по-моему, на заградотрядах.
Мы остановились на прикованных пулеметчиках.
А, на прикованных пулеметчиках.
Да, да. Мне...
Что это художественный образ, но не...
Да, потому что...
Историческая правда.
Чтобы представлять себе, как работал немецкий пулемет МГ-34 или МГ-42, к нему, как правило, придавалось 3 запасных ствола. Почему? Потому что при очень высокой скорострельности они молниеносно перекаливались. Соответственно, норматив замены ствола был 6 секунд. Он откладывался в сторону и остывал. Для того, чтобы это делать, нужно было иметь свободные руки и ноги. И, соответственно, если человека приковали к пулемету, то ровно через 50 выстрелов он становился недееспособен и превращался в мишень.
Да, а вот по поводу, все-таки я хочу еще раз вернуться к заградотрядам. Здесь вот Кирилл из Москвы нас спрашивает, а почему практика применения заградотрядов в вермахте, вот как вы сказали, Андрей, не нашла своего распространения? Немецкие штрафники были сознательнее или германские генералы ставили перед штрафбатами более выполнимые задачи?
Ну, насчет выполнимых я бы очень усомнился, потому что задачи ставили просто чудовищные. Фактически, ну я уже еще раз повторюсь, да, это более такая узаконенная форма самоубийства. А насчет сознательности, все-таки, наверное, я соглашусь. И сознательность была не сколько идеологическая, то есть приверженность режиму, сколько наивное полагание, что они могут вернуться обратно в нормальной действующей части.
Ну, прецеденты были возвращения?
Да, я читал как бы мемуары, но цифры, конечно, малоутешительные, потому что один из унтеров подобных батальонов писал, что на его практике где-то помилование получило 10 человек. Причем парадокс еще в чем заключался, что мало было получить помилование, надо еще было его дождаться. Потому что была очень четкая бюрократическая машина, опрошенный сержант, опрошенный лейтенант, документы шли, соответственно, более выше, командиру полка, тот отправлял, соответственно, в командование или армии, или дивизии. Те отправлялись в Берлин, там они получали одобрение, таким же странным путем шли обратно. То есть к тому моменту, когда человек мог получить помилование, его просто...
Могло уже не быть.
В большинстве случаев, кстати, так и было. Поэтому отказались от практики зачитывания помилований, потому что выглядело перед строем, потому что выглядело достаточно цинично. Человека помиловали, а он уже недели две как погиб. И это, конечно, очень сильно сказывалось на психике, поэтому предпочитали как-то замалчивать и менять полностью состав батальона. Вот выбыл состав там фактически, прислали новых. Они еще не знают, что их ждут, поэтому питают некие надежды. Проходит недели 2-3, значит, присылается новый состав. Если говорить о цифрах, то я встречал как бы две сильно различающиеся, но они все равно достаточно показательные цифры. Это 33 тысячи штрафников, а другой источник как бы сообщал о 88 тысячах, по крайней мере, о 88 тысячах делах штрафников, которые были вывезены из Берлина.
То есть это всего?
Это всего, да.
За какой период?
За период, собственно говоря, ну, Великой Отечественной войны, 41-45.
То есть 80 тысяч
человек. Это только Восточный фронт тогда получается, да? Только Восточный фронт.
То есть, конечно, несколько несоизмеримо с нашими штрафными батальонами.
Ну, грубо говоря, получается 80 штрафных батальонов, если 80 тысяч человек делим на 5 лет, весьма скромная цифра получается.
А сколько у нас было штрафов?
Ну, я не специалист вот именно по нашей, но я думаю, что все-таки измерялось сотнями тысяч.
Конечно. Потом ведь у нас же принцип формирования был другой. Если у них шли в штрафные батальоны достаточно ограниченные контингенты по совершенным, насколько я понимаю, преступлениям или правонарушениям.
Да, причем попадание в штрафной батальон это рассматривалось как некая привилегия. Это как бы некая милость. Потому что человека могли повесить, расстрелять, ну или в крайнем случае сослать в так называемые эмсовские лагеря. Это вдоль реки Эмс. Они занимались благоустройством. Там болото, их так и звали, болотные солдаты. То есть вообще на жаргоне это было очень унизительно.
То есть попасть в штрафбат было все-таки лучше, чем попасть в лагерь?
Да, потому что эмсовские лагеря и, собственно, концентрационные лагеря, они, по сути, никак не отличались.
Ну да, и как бы билет в одну сторону, что называется.
А обычно оттуда не возвращались.
Да. Что касается немецких штрафников, вот у меня такая мысль в голове крутится. Вот если взять, допустим, дивизию Зепа Дитриха или Теодора Эйки, эсэсовские, они несли чудовищные потери, наверное, может быть, даже большие, чем те же самые штрафники. Но там все зиждилось на безумном фанатизме, то есть они перли на огонь, презирая смерть, потому что вот как бы с фюрером в башке и с маузером в руке, буквально, получается. Вот. У них была абсолютно другая мотивация. Вот возникает вопрос, а почему там не использовали штрафные батальоны, где дыры затыкали эсэсменами? Ведь вроде как элита, может быть, вроде, все, вроде как дыры, жалко.
Дим, может, на все дыры не хватало?
Ну, во-первых, это естественно, потому что батальон перебрасывали в очень горячие точки. Если вот, допустим, говорить по дивизии «Эйки», то она, ее первый состав, фактически полностью погиб в 1942 году, чуть южнее озера Ильмень.
Да.
Он был полностью выкашен, и потом уже ее заново сформировали в Германии. Посылать туда не очень проверенный батальон с новым составом было достаточно рискованно.
Потому что
каждый новый состав, да, был все-таки достаточно рискованным предприятием, и очень многие... как бы теоретики военные из генералитета в начале войны опасались, что нельзя создавать батальоны и нельзя их превращать в штрафные полки. А было именно такое предположение, потому что в случае ненадежности участок полка — это достаточно большой участок фронта. И если случится как бы казус, да, они разбегутся, то это может привести
к прорыву.
Да, и поэтому решили остановиться все-таки на практике батальонов.
Вопрос еще тогда, вот Андрей из Дрездена, между прочим, была ли какая-то у штрафников особая форма? Тут в музеях, видимо, в Германии, ни разу не видел.
Значит, у штрафников была обычная форма вермахта, за исключением того, что 999-е не носили знаки различия и были решены петлицы погон. Насколько помню, гимнастерка и ремень. 500-е носили знаки различия, но у них были некие ограничения по ношению наград. Вот мне встречалось несколько случаев, когда унтер-офицеры, штрафники были награждены некоторыми наградами, казалось бы, и даже железным крестом первой или второй степени, но их, казалось бы, должны были помиловать, но вот они не попадали.
Все равно продолжали служить.
Все равно, и да, там вот был случай, когда человек едва ли не всю войну
прошел. А командовали штрафбатами? Кто?
Специально подобранные офицеры, которые к штрафникам не относились. И где-то 1/4 штрафных батальонов выполнял так называемый уставной персонал, уставной состав, это наиболее проверенные унтер-офицеры, как раз такие вот закаленные в боях и то, что называется с фюрером в голове, которые в любой момент могли,
не задумываясь,
да, могли выполнить функции заградотряда, но к этому их не обязывали. Но они как бы служили неким костяком, на который наращивали, собственно, штрафников.
Вопрос еще такой немаловажный. Коль скоро в 500-х были, как вы говорите, уголовники, они проходили специальную военную подготовку или, как у нас, из лагеря взяли, набили в эшелон?
Сугубые уголовники, то есть то, что те, кто совершил тяжкие преступления, все-таки были в 999-х. За воровство, то есть, какие-то небольшие уголовные преступления можно было попасть в 500-е.
То есть это были все-таки военнослужащие, имевшие достаточно высокий уровень профессиональной подготовки.
Ну да, между батальоном и лагерем, где они пребывали, а, кстати, в определенный момент, когда начался сказываться недостаток человеческого материала у вермахта, начали набирать из лагерей. Это касалось не только, допустим, там сначала бригады, а потом дивизии Дирлевангера, но и, собственно, вот 500-х батальонов. Вначале это была длительная процедура, проверяли, потом уже начали набирать всех желающих. Так вот, между попаданием в батальон они проводили 2-3, иногда 4 месяца, в зависимости от обстановки, в специальных подготовительных лагерях. То есть их учили к дисциплине, обучали основам ведения боя. То есть нельзя сказать, что их бросали в бой совсем неподготовленными.
Ну да, вот это вот очень существенное отличие от наших штрафбатов. Потому что, как можно прочитать во многих мемуарах и исторических книгах, приехали в лагерь, шаг вперед, погрузили в эшелон, ну и последствия, они понятны.
Причем подготовительные лагеря требовались еще для чего? Дело в том, что эти батальоны, по сути, в своем пехотные, они предназначались для всего вермахта. То есть не только пехоты, но и танкистов, и артиллеристов, и летчиков. То есть если летчику в определенный момент вручить винтовку в руки, то он не сможет вести как бы более-менее эффективные действия. Поэтому лагеря были необходимы для прохождения и попадания в батальоны, вот эти испытатели.
Андрей, давайте еще вот вернемся к вопросам Евгения, с которого мы начинали. Хотя на многие вы уже ответили по ходу нашей программы. Но вот такой, действительно ли, спрашивает Евгений, провинившийся солдат вермахта лишался всех званий, пока он не совершит подвиг в так называемом штрафбате, и тем самым восстановит свою честь?
Ну, такое предписание как бы было, да, оно как бы теоретически существовало, но, насколько помню по практике, некоторые совершали не по одному подвигу, и, а по несколькому, но звание их не восстанавливали.
Ну, или потом где критерии подвига, да?
Да, вот это, кстати, была отдельная проблема, потому что в определенный момент испытуемые задавались вопросом, а что же еще надо? Мы и так уже потеряли четверть боевого состава, мы и так уже наполовину переранены, деморализованы, а что же еще надо для того, чтобы искупить там какие-то небольшие провинности?
А вот и Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, а практика штрафбатов существовала только на Востоке? Фронте.
Нет, были на Западном. Они были названы не 500-ми, видимо, для маскировки, а они это были 291-й и 292-й гренадерские батальоны. Воевали они в районе Франции, но действия их не увенчались какими-то значительными успехами. Вот, допустим...
Это 44-й год,
наверное. Это 44-й год. Вот я вспоминаю, допустим, одну историю, когда их погрузили из лагеря, повезли, видимо, в очередной состав какого-то из двух этих батальонов. Они вышли на марш. Была зима или очень холодная весна. Они заночевали и вдруг услышали по-английски «руки вверх». Открывают глаза, перед ними два негра. Это были американские солдаты. То есть уровень подготовки и уровень ориентирования был на такой, что они просто не знали, куда шли, и просто вторглись в территорию, занятую американцами. Но, видимо, на счастье этих немецких солдат для них все закончилось быстро и безболезненно. Они попали в плен и потом вернулись домой.
Да, это действительно большое везение. Хотя вот в контексте того, что вы сказали, относительно того, что командование боялось, что образуется брешь во фронте, ну, на советско-германском фронте перейти в батальонном или полковом составе представляется, ну, по меньшей мере, маловероятным. То есть, если бы они даже попытались это предпринять, это было бы воспринято как атака, провокация, их бы просто покосили.
Андрей, Стас из Самары. В фильме «Сталинград» рассказывается о немецких штрафниках. Если вы видели этот фильм, правдива ли история его? Не видели этот фильм?
Ну, я подразумеваю, это немецкий «Сталинград».
Немецкий, разумеется.
Но я там что-то не помню штрафников.
Ну, во-первых, штрафники все-таки воевали под Сталинградом, хотя все-таки больше их использовали на севере. То есть, вот я говорю, Северо-Западный и Калининский фронт, это если с нашей точки зрения смотреть, а там, наверное, это расположение группы армий «Север». И отчасти группа армий «Центр», хотя были сведения о том, что немецкие штрафники участвовали в боях на берегах Дона, а это фактически под боком от Сталинграда.
Андрей, а вот такая, еще такой вопрос, ну, в какой-то степени смежный, что ли, с нашей сегодняшней темой, да, это немцы, попавшие в плен. Если им, допустим, удавалось вырваться из плена, да, там, сбежать, не знаю, каким угодно, они, насколько, так сказать, была степень доверия к ним, да?
Да, они в концлагерь попадали.
Да, попадали в концлагерь, в штрафбат или куда?
Ну, вот, если честно, я ни одного подобного случая не встречал.
Что
они из немецких? Нет, вероятно, они все-таки сбегали. Практика такого не быть.
Ну, я могу, как бы говоря, на эту тему вспомнить пример с тем же самым Эриком Хартманом, который был сбит, оказался у нас в плену.
Немецкий летчик.
Немецкий летчик, да, самый как бы топовый, который сбежал и благополучно вернулся в свою часть, и никто не задавал ему лишних вопросов. Очень часто это происходило с летчиками пикирующих бомбардировщиков. Были люди, которые бродили даже по месяцу по нашим тылам, прежде чем им удавалось вернуться. И их тоже не отправляли ни в какие концентрационные лагеря. То есть вот как бы в пехоте была аналогичная практика или просто нет информации, нет прецедентов?
Ну... Я знаю про вырывавшихся из окружения, что, в принципе, можно в некоторой мере подразумевать, как сдача в плен.
Это все-таки не совсем, да.
Но, допустим, в Красной Армии побывать в окружении, побывать в плену, хотя это и не совсем одинаково, но было фактически один и тот же. В Германии такого же не было. Тем более, что вырвавшиеся как бы из окружения, они считались, ну, в определенной степени все-таки героями. То есть они не сдались в плен, а проявили какое-то мужество и смогли прорваться обратно к частям. То есть за это не наказывали. Хотя, вот если говорить о практике Восточного фронта, вот мне сейчас пришла мысль в голову о том, что допустим, как бы наше командование не совсем точно проводило грань между 999-ми, где было большое количество антифашистов, и 500-ми. Поэтому очень большое количество пропаганды бросалось именно на 500-е батальоны.
Поскольку они были с оружием в руках,
видимо, да? Нет, они поскольку полагали расштрафные, значит, слабые, значит, слабое звено в цепи, значит, можно переманить. И к великому удивлению, результаты были достаточно маленькие, то есть почти никаких. Вот только, наверное, уже к 44-му году начали появляться перебежчики, которые переходили на советскую сторону. Их тут же привлекали, они тут же вещали через рупор. Но вот, если говорить это 999-х, то переходы были достаточно частые. И вот в определенный момент 999-я бригада, потом батальона, она вообще формировалась для Африки, для Ромеля. Но их оттуда сняли и перевели в Грецию. Так вот, существовало множество случаев о том, что 999-е
убегали к грекам.
Убегали к грекам в партизанские отряды. А особенно это было как бы ярко, когда они отступали из Греции через Югославию. Там фактически треть 999-х перешли к Тита.
Угу. Да, что самое интересное, в свое время Тита работал у Фердинанда Парши механиком. В довоенные годы. Был у него такой югославский механик во времена, когда он создавал свои первые автомобили.
Так, скажите, а были ли какие-то особые награды в штрафбатах или награды в Ивана из Екатеринбурга? Да нет, ну какие особые?
Ну нет, награды, награды все те же самые, да, но насколько я читал воспоминания, там лучшей наградой, конечно, считался отпуск. И
вот, да, вот очень интересно, да, вот многие здесь наши слушатели сегодня спрашивают там в разных формах. Значит, ну, вот такой вопрос, несколько раз повторенный. Были ли прямые столкновения советских и немецких штрафбатов, и кто выходил победителем? На ваш взгляд, боеспособность немецких штрафников выше советских? То есть, некое такое соревнование, да, а вот чьи штрафники лучше?
Ну, не хотел бы я оказаться между немецкими и советскими штрафниками, но столкновения, скажем так, боевые действия были, конечно. И, по крайней мере, у меня...
Но это не специальный выход, знаете, как это
нет,
самое...
Нет, это не стенку на стенку, да. Поле, да? Ну, нет, да. Их, конечно, выпускали не специально, но вот под Ленинградом я знаю, что два боя точно между ними происходили. Более того, командование вермахта или соответствующей дивизии или корпусной группы всегда знало, что если подвозят советских штрафников, значит, в этом месте планируется прорыв. И вот в некоторых случаях, это в частности под Ленинградом, мы им навстречу выставляли, соответственно, 500-х, которые это... Но я все-таки думаю, что боеспособность 500-х была несколько повыше, в силу чего? Что у них было лучше вооружение. Ну, у них были пулеметные взводы, у них даже были минометы, чего у наших штрафников, естественно, в распоряжении не было.
Ну, тут надо принимать еще внимание то, что 500-е – это все-таки проштрафившиеся военнослужащие, а немецкий пехотинец занимался, как мы знаем, по 16 часов в день боевой подготовкой в мирное время, ну или до того, как он поступал в действующую часть. И это была достаточно существенная разница, то есть обращение с винтовкой, с пулеметом, с минометом или с той же самой ручной гранатой там было доведено до автоматизма. Но я вспоминаю мемуары Михаила Сукнева, командира штрафбата, который пишет о том, что ему достался штрафбат тройственного состава. Самый костяк и опора у него была, это рота проштрафившихся офицеров, на которых он полагался и которые совершали чудеса героизма. Ну, естественно, офицеры, подготовленные люди, они могли что угодно. Вторая рота у него была одесских уголовников, которые совершали подвиги исключительно для того, чтобы уйти из штрафбата. Вот он пишет, что они долго не могли взять языка. Вот ну никак не получалось взять немецкого языка, а был очень нужен. Вот эти одесские урки пошли днем брать языка, потому что у немцев просто фантазии не хватило, что кто-то проявит такую нечеловеческую наглость. И они действительно его взяли и закрывали своими телами, чтобы немцы его, не дай бог, не подранили или не убили. Вот. А третья рота у Сукнева была из среднеазиатских республик, которые не совсем понимали, зачем их сюда привезли, и воевать, в общем-то, особо и не стремились.
Андрей, вот ваш тезка из Дрездена еще один вопрос задает. Я не помню, по-моему, вы на него ответили. Если нет, то ответьте еще раз.
Про униформу?
Это, нет. Было ли штрафом насилие на вражеской территории? Есть разные мнения, пишет Андрей. Ну, имеется в виду, видимо, там, мародерство, да, там, изнасилование.
В данной ситуации как бы все зависело от офицера части, потому что за некоторое мародерство и насилие могли просто...
Расстрелять.
А в некоторых могли и как бы вынести благодарность. То есть, знаете, там все зависело от частей.
От ситуации, наверное.
Да, ну, вот, допустим, думаю, да даже сравнивать две ситуации. Фельдмаршал Лейб, допустим, и фельдмаршал Шорнер. Все в зависимости от того, кто стоял во главе группы армии.
Ну да, или Федор фон Бок, который просто-напросто, когда получил директиву о том, что войскам все можно от Кейтеля, распорядился эту директиву убрать с глаз подальше. И как бы,
ну, потому у него закваска была.
Ну, он просто сказал, что это будет морально разлагать части. То есть то, что делали эсэсовцы, и то, что делал вермахт, это две большие разницы. Потому что в вермахте действительно, как в ситуации с ГИСАЭРом, могли тотчас же повесить за банку консервов. А если эсэсовец кого-то изнасиловал и убил, ну и ладно, как бы у них другая мораль была. Вот. Тут интересна другая вещь, вот применительно, как бы, да.
Нет, давай, заканчивай.
Значит, применительно вот к немцам. Насколько я понял из воспоминаний довольно многих пехотинцев, они боялись больше партизан и кого бы то ни было свою собственную полевую жандармерию. То есть вот как те повешенные, укравшие несколько банок тушенки, вот повешенные в полевой жандармерии, вообще без суда, без следствия, вот 44-й год, тотчас же, вот возле грузовика. Вот как вы оцениваете действия и права немецкой военной жандармерии?
Я затрудняюсь сказать насчет документов, которые ей предоставлялись это права, но в мемуарах, в частности в немецких, достаточно часто встречаются упоминания, что при попытке скрыться с места действия, то есть с места с поля боя, был застрелен полевым жандармом один рядовой, был застрелен другой, причем это встречается как бы в разных. То есть, видимо, все-таки им делегировали это право внесудебные расправы, и я полагаю, что они его достаточно широко использовали.
Ну да, потому что их ненавидели люди.
К тому же не стоило забывать, что именно где-то к 44-му в конце группу армий центра, если не ошибаюсь, возглавил Шорнер, а он наводил дисциплину кровавым кулаком, за что и был прозван Фердинандом Кровавым.
Ну да.
Ну что, время наше истекло. Спасибо, это я говорю Андрею Васильченко за участие в нашей программе, за то, что он приехал специально ради нее из Ярославля.
Спасибо вам.
Да, до новых встреч. Я думаю, что у нас не последний раз в эфире. Это была программа «Цена победы». Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели. До встречи через неделю.
До свидания.
«Цена победы».